Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавший 15 мая. В студии Татьяна Зимина. Сегодня в выпуске. Полигон радиоактивных отходов реконструируют. Опасные лампы несем в ЖЭК. Железногорцы идут служить в элитные полки. Выпуск новостей открывает программу. С ними вас познакомит Катерина Добриля.
Здравствуйте! В Красноярском крае горит 626 гектаров леса. На территории Красноярского края действует 67 лесных пожаров, сообщили 15 мая в пресс-службе ГУ МВД по краю. Наиболее сложная обстановка зафиксирована в четырех районах края. Абанском, где действует 5 пожаров на площади 65 гектаров, Дзержинском, 1 пожар на площади 150 гектаров, Нижнеингашском, 7 пожаров на площади 50 гектаров и Пировском, 4 пожара на площади 53 гектара. За прошедшие сутки удалось ликвидировать 43 пожара общей площадью 754,4 гектара, локализовать 11 пожаров на площади 115 гектаров. В ликвидации возгораний задействовано 779 человек, 110 единиц техники, отметили в пресс-службе. Угрозы населенным пунктам нет. В нашем городе пожарным удалось ликвидировать все возгорания, которые возникли накануне. Несмотря на это, в Железногорске наблюдается явное задымление из-за остаточного тления травы в районе кладбища. Данную ситуацию контролируют специалисты МП «Горлесхоз». Сегодня в России отмечают Международный день семей. Праздник был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Установление этого дня ставит целью обратить внимание общественности и стран на многочисленные проблемы семьи. По мнению генерального секретаря ООН, когда попираются основные права одной семьи, единство всей человеческой семьи, членами которой они являются, находится под угрозой. Семья, как основной элемент общества, была и остается хранительницей человеческих ценностей. С нее начинается жизнь человека. Здесь происходит формирование его как гражданина. Благополучие семьи – вот мерило развития и прогресса. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. В нашем городе Международный день семей отметят в МВЦ. В 18:30 семьи нашего города придут в городской музей, чтобы поговорить о ценностях совместного проживания, почитать стихи и просто пообщаться. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. Стратегия пенсионного развития до 2050 года. Кто должен отвечать за обеспечение в старости? Государство, общество или сам человек? Стоит ли доверять свою пенсию негосударственным пенсионным фондам? Об этом и многом другом мы будем говорить в четверг, 17 мая, с начальником управления пенсионного фонда в Железногорске Константином Синьковским. Звоните в открытую студию и задавайте ваши вопросы. Телефон 766-200. Начало в 13:20. Смотрите открытую студию на канале Amazing Life в сетях ГТС в этот же день, 17 мая, в 19:30 и в 23:30. Видеоверсию передачи можно увидеть и на сайте «Свежее телевидение». ИДДС сообщает. В связи с ремонтом будет отключена электроэнергия в поселке Додоново 16 мая с 8 до 12 часов в домах по улице Речная 2, 4, 5, 9, 10, 12, 15, 18, 18А, 48, 50, 52, Саяногорский, дома 3, 5, 7, Юности с 4 по 23 дом, Зимний с 1 по 5 дом, Средний 2, 7, 8, 9, 10, 12 и Луговая 40. Сотрудником патрульно-постовой службы был задержан 28-летний мужчина, который повредил два автомобиля. 14 мая около 14 часов молодой человек, ранее несудимый, повредил припаркованный во дворах домов 14 и 16 по улице 22-го партсъезда автомобили Peugeot и Land Cruiser Prado. Нарушитель был задержан. Владельцы машин на данный момент оценивают сумму ущерба, после чего участковыми уполномоченными будет решен вопрос о привлечении задержанного к уголовной ответственности. Хулигану может грозить до 2 лет лишения свободы. ДТП возле стационара на Павлова, 8. Утром 14 мая водитель «Хонды», мужчина 72-го года рождения, двигаясь задним ходом, задел бампером работницу клинической больницы 51, женщину 50-го года рождения. Она шла по левому краю пандуса. Водитель вышел, чтобы помочь женщине, однако пострадавшая от его услуг отказалась. Убедившись, что подмога не требуется, автомобилист оставил место ДТП. Однако после этого женщина обратилась в приемный покой за медицинской помощью. Медики зафиксировали ссадину пальца левой кисти и ушиб колена. А водителю, возможно, придется выплатить штраф за то, что оставил место ДТП. Сенопарковку. Традиционное мероприятие по уборке городского парка пройдет в ближайшую субботу, 19 мая. В этом году исполняется 5 лет этому городскому мероприятию. Ежегодно школьники и студенты, работники предприятий и организаций города, семьи приходят на уборку парковой зоны. За 5 лет более 4000 горожан трудились в парке, создавая красоту. На субботниках чистится береговая территория, идет обрезка кустарников, убирается мелкая сорная поросль и бытовой мусор. Благодаря активности горожан парк преображается и хорошеет на глазах. Организаторы приглашают всех неравнодушных горожан на юбилейную парковку 19 мая в 9:30 утра. Символично, что именно в этот день исполняется 90 лет пионерскому движению. Сбор борцов за чистоту на площади у фонтана. Всех участников ждут сюрпризы и маленькие подарки. И, конечно, всех накормят вкусной кашей «Парковочка». Новости спорта продолжит выпуск. С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Две бронзовые медали завоевали железногорские спортсмены на первенстве края по самбо среди юношей и девушек 98-2000 годов рождения. Краевые соревнования проходили на днях в Сосновоборске. Бронзовые медали привезли домой Юрий Червонный, учащийся школы номер 100, и Артем Чумичкин, учащийся гимназии номер 91. Оба спортсмена являются воспитанниками отделения дзюдо ДЮСШ «Юность». В соревнованиях принимали участие 157 самбистов со всего края.
Реконструкция и подготовка к выводу из эксплуатации полигона жидких радиоактивных отходов Северной горно-химического комбината. В Железногорске прошли общественные слушания на эту тему. Для чего нужна реконструкция и как обстоят дела с экологической безопасностью на полигоне, расскажет наш корреспондент Вячеслав Новаковский.
После реконструкции и вывода из эксплуатации полигона Северной, его территория может использоваться без ограничений. Эту информацию специалисты ГХК озвучили на общественных слушаниях не один раз. В слушаниях приняли участие представители общественности Железногорска, экологических организаций края. С подробным докладом по намеченной деятельности выступил заместитель главного инженера изотопно-химического завода ГХК Антон Понизов. Он отметил, что в рамках реконструкции запланировано сооружение дополнительных наблюдательных и резервных нагнетательных скважин, а также необходимых коммуникаций. Цель такой реконструкции – сделать более совершенным контроль за геологической средой до и после вывода из эксплуатации полигона «Северный». При этом увеличение площади полигона не планируется. Эксплуатировать полигон «Северный» собирается до 2020 года.
Полигон «Северный» необходим не только ГХК, но и городу Железногорску в том плане, что альтернативы захоронения в жидком виде в подземной геологической формации в настоящий момент нет. Ну а технология всех основных производств ГХК, она имеет в себе образование жидких отходов. И их обращение предусмотрено с целью захоронения на полигоне «Северный». И в 2010 году срок эксплуатации полигона завершался. С целью его продления была предусмотрена данная проектная документация, которая в себя включает бурение новых наблюдательных скважин, то есть расширение мониторинга и его более детальную конкретизацию. То есть под вот нынешнюю ситуацию и более внимательный подход со стороны и общественности, и надзорных органов. И второе, подготовка к выводу из эксплуатации, она требуется очень значительной и зараньше, так как полигон «Северный» является уникальным объектом, то и выводить его придется по единичным таким разрабатываем только под него условиями. В связи с этим сама методика и подход к выводу, они длительные. В связи с этим мы начинаем в следующем году выполнять его реконструкцию, хотя полигон еще будет эксплуатироваться до 2020 года.
Как рассказал Антон Понизов, основные работы по реконструкции полигона направлены на обеспечение экологической безопасности. Как говорилось на слушаниях, после завершения всех работ по выводу из эксплуатации территория полигона будет пригодна даже для сельского хозяйства.
Ну и сам метод их удаления в подземный горизонт на протяжении 45 лет у нас, на СХК, на это в городе Северске уже более 48, у них чуть пораньше полигон в эксплуатацию введен, и на Димитровграде подтвердил, то есть большие объемы жидкости удаляются, и экологическая обстановка на поверхности, она остается прежней. И локализация их оптимальна. То есть они там не растекаются, не размещаются, а консолидированно располагаются. То есть есть, грубо говоря, как вот сказали экологи, создается искусственное месторождение радиоактивных вод. То есть же урановые месторождения, у которых природная радиоактивность. Это то же самое. У нас набурено большое количество, более 130 наблюдательных скважин, по которым мы производим регулярные наблюдения, отбор проб, и точно можем сказать, где у нас размещены отходы, и что у нас выше вода, и выше лежащий водоносный горизонт, и поверхность почвы у нас чистые. Реки чистые, проводит радиоэкологический центр постоянный контроль за атмосферой, за почвой, за растительностью. То есть вся территория поверхностная, она чистая. А те участки, куда захоронены, они размещаются на глубине до 500 метров.
Впрочем, постоянный контроль необходим даже после вывода полигона из эксплуатации, считает исполнительный директор Красноярского краевого экологического союза Николай Зубов.
Во-первых, полигон Северный – это остатки холодной войны, скажем так. Он нужен был для того, чтобы у нас была радиохимия, где получение, так сказать, материала для вооружения. Было достаточно много радиоактивных отходов, и они закачивались вот там в горизонты, которые нам сейчас рассказали. Сейчас проект направлен на закрытие полигона. И вот хорошо прозвучала фраза, что он должен дойти до такого состояния, что там можно жить. Жить там не надо. Это мы, как экологи, общественники, говорим, не надо. Ну, в Сибири достаточно много места, где можно жить. Но потенциальная возможность проживания, что там безопасно будет, это хорошо, можно обвозить экскурсии, показывать, что вот смотрите, зеленая лужайка, и все здорово под закрытие. Но обязательно нужно наблюдать много-много лет, что миграция, ну, мало ли что, ну, тряхнет где-нибудь еще раз. Ну, живем мы на отрогах Саян. Тряхнет, может поменяться какая-то геологическая ситуация. Нужно всегда отслеживать это и наблюдать до тех пор, ну, пока не распадется последний радионуклид, элементарный свинец.
230 участников общественных слушаний поддержали обсуждаемый проект. Тех, кто воздержался или проголосовал против, не было. О том, почему необходимо было выслушать мнение горожан, рассказал начальник отдела по связям с общественностью ГХК Борис Рыженков.
Вопрос атомной энергетики, экологической безопасности – это на самом деле вопрос специалистов с узкими хорошими специальными знаниями. Тем не менее, федеральное законодательство устанавливает такие нормы. Мы, во-первых, обязаны информировать общественность о том, что мы планируем в своей деятельности делать. И второе, ну, как говорится, чем черт не шутит, со стороны всегда можно подсказать, что-то увидеть. И такую возможность федеральное законодательство всегда предоставлять. То есть прежде чем документ обоснования оценки воздействия на окружающую среду пойдет дальше на экспертную оценку государственной экологической экспертизы, проводится общественная экологическая экспертиза посредством вот этих вот самых общественных слушаний. То есть люди могут знакомиться с АВОСом, с материалами. И вот сегодня у нас, например, два эколога из Красноярска приехали, они познакомились с АВОСом и написали предложение. Ну, предложение, ну, как бы не предсказательно, оно улучшающее. И это одна из задач еще общественных слушаний, по возможности улучшить проект, если у кого-то возникнут здравые идеи.
В последнее время многие люди стали пользоваться энергосберегающими лампами. Лампочка и лича постепенно уходят в прошлое. Взамен производители предлагают нам новые источники света, которые меньше потребляют электричество. Казалось бы, выгодно, но никто не предупреждает, что в энергосберегающих лампах содержится ртуть, пусть и в микроскопических дозах. Никто не знает, что делать с перегоревшими или разбившимися энергосберегающими лампами, как их утилизировать. Уже с сегодняшнего дня, с 15 мая, в нашем городе заработают пункты приема энергосберегающих и люминесцентных ламп. Ответственность за их хранение берет на себя МП ГЖКУ. 15 мая в 4 ЖЭКах нашего города откроются пункты приема опасных ртутьсодержащих ламп. Проблема горожан, куда деть старую, отработавшую свой срок, бытовую лампу, решена. Энергосберегающие лампы, люминесцентные спиральки и светодиодные лампы будут приниматься в ЖЭКах номер 3, номер 5, номер 7 и номер 8. Эти лампы опасны для здоровья людей и требует особого хранения, сообщает инженер по работе с твердыми бытовыми отходами МП ГЖКУ Татьяна Чернова.
В соответствии с 491 постановлением МП ГЖКУ, как управляющая организация, организовала шаговой доступности от населения помещение 4 ЖЭКов в места для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп, которые образуются у жителей. Это ЖЭК номер 3, ЖЭК номер 5, ЖЭК номер 7 и ЖЭК номер 8. Администрации приобретены специальные контейнеры для отработанных ртутьсодержащих ламп, где будет производиться их накопление, дальнейшая утилизация специализированной лицензированной организации. МП ГЖКУ заключила договор с такой организацией, и по мере накопления данные лампы будут увозиться на утилизацию.
По гигиенической классификации ртуть относится к первому классу опасности. чрезвычайно опасное химическое вещество. Различные по конструктивному исполнению люминесцентные лампы могут содержать от 1 до 7 миллиграммов ртути. Для сравнения, в градуснике содержится 1-2 грамма этого токсичного вещества. Поэтому энергосберегающие лампы ни в коем случае нельзя выбрасывать с общим мусором. Необходимо приносить их на пункты приема, говорит Татьяна Чернова.
Физические лица, жители тех домов, которые обслуживает МПГ ЖКУ, могут принести отработанные лампы, сдать их. Эта услуга будет бесплатной. Эта мера необходима для того, чтобы первый класс опасности отходов не попадали в контейнеры как уличные, так и внутридомовые, то есть мусоропроводы. Ни в коем случае категорически отработанные лампы нельзя выбрасывать в мусоропровод, в контейнер, либо в любые другие места, тем более разбивать их, потому что пары очень опасны.
Хранить лампы, которые принесут горожане, будут в специальных герметичных контейнерах. Они будут закрываться на ключ в специальный уличный железный шкафчик. Одно из таких хранилищ инженер по работе с твердыми бытовыми отходами МПГ ЖКУ Татьяна Чернова охотно продемонстрировала.
Это герметичные контейнеры, которые специально предназначены для хранения отработанных ртутьсодержащих ламп, изготовлены лицензированной тоже организацией и предоставлены нам вот администрации. Дома нежелательно хранить такие лампы, потому что могут разбиться, образовалась такая лампа, ну, можно будет принести и сдать. Житель должен прийти в ЖЭК, объявление уже размещено на доске объявлений в ЖЭК, обратиться в кабинет, который будет указан, и у него заберут эту лампу и зарегистрируют в журнале учета.
Услуга по утилизации ртутьсодержащих ламп была необходима давно. А вот насколько нуждается в ней население? При опросе горожан выяснилось, что 9 из 10 железногорцев до сих пор используют обычные лампы накаливания и даже не планируют использовать энергосберегающие. Но даже те, кто перешел на ртутные спиральки, не знают, как правильно их утилизировать.
Старые, но они у меня давно-давно, поэтому не пользуюсь пока. Пока еще не задалась таким вопросом. Не то, что не хочу, просто нету стимула, в общем. Как только перегорят, так начну переходить.
Вы пользуетесь лампами?
Нет, пока что нет. Обычные. Да нет, они почему-то подолгу. Хорошо. Одна лампа такая обычная, там 5 лет уже есть. Но если такая 5 лет, то зачем энергосберегающие?
Нет, мы не пользуемся.
В гараже у меня сразу цоколь отлетает.
Если такая лампочка лопнет, упадет, что с ней делать?
Собрать пакетики, выбросить. Ведро. А где такие у нас пункты приема? Вот здесь.
Очередная группа призывников из Железногорска отправлена 15 мая на краевой сборный пункт. Юноши будут служить в президентском полку и других элитных частях. Подробности у нашего корреспондента Вячеслава Новаковского.
Весенняя призывная кампания стартовала в Железногорске, как и по всей стране, 1 апреля. Уже призваны 28 железногорцев. Всего до середины июля в ряды вооруженных сил планируется призвать 93 человека. 15 мая на краевой сборный пункт были отправлены 13 призывников. Все они будут служить в элитных боевых частях. Кто-то в войсковой разведке, кто-то в спецназе или ВДВ. 4 железногорцев будут проходить службу в президентском полку. Как говорят те, кто попал в президентский полк, служить здесь – особая честь. Требования к кандидатам жесткие.
Меня зовут Журавлев Евгеньевич, 91-го года рождения. Служить я буду в президентском полку. Прошел отбор и направляют в президентский полк. Физическая подготовка, рост, вес, чтобы тело было чисто, без татуировок, никаких ни шрамов по пояс. И проверка ФСБ, то есть чтобы ни судимости, ничего такого. Если служить, то только там хочу. Все-таки президентский, как-никак. Это элита, можно сказать. Жесткий отбор, жесткие условия. Москва, Кремль. Вот мне 21 год, я в принципе не считаю, что мне службу как-то из меня, из мальчика, мужчину сделают. Ну, раз надо, государство призвало, значит надо. Ничего там такого страшного нету.
Военком города Юрий Иванов, провожая призывников, пожелал им вернуться домой живыми и здоровыми. А еще не забывать про близких. Всем юношам были выданы бесплатные сим-карты и наборы первой необходимости.
Напутствие – это не терзать сердца матерей. Сегодня были выданы в рамках совместной акции «Позвони родным и близким» сим-карты, чтобы делать звонки о месте нахождения, об условиях быта, прохождения военной службы. Выданы наборы первой необходимости, в которых также находились и ручки, и тетради, и конверты. Конечно же, это, как я им сегодня говорил уже, строго неукоснительное соблюдение мер безопасности при обращении со сложной боевой техникой, огнестрельной оружием в период прохождения или прохождения учебных частей, непосредственно прохождения военной службы в своих боевых частях на боевой технике. Конечно же, ребятам желал достойно, честью выполнить воинский долг, отслужить 12 месяцев, продолжив славные боевые традиции наших прадедов, дедов, отцов. Ну и, конечно же, самое основное, заключительное, чтобы они вернулись через 12 месяцев в нашу родную землю Железногорскую, окрепшими, возмужавшими, самое главное, живыми и здоровыми.
Руководитель управления по делам ГУ ИЧС Борис Новиков, напутствуя ребят, отметил, призывников ждут не только близкие люди, но и город. А первое, что должны сделать ребята, попав в войсковую часть, это сообщить родителям свое местонахождение.
Приятно посмотреть сегодня всех, как на подбор хоть всех президентских полк отправляли. Город вам желает честно отслужить, через год вернуться. Помните, что кроме того, что вас ждут ваши родные, близкие, братья, сестры, папы, мамы, девушки, вас ждет город. Вам продолжать развитие этого города после окончания вашей службы. Я вот еще повторю, потому что это надо повторять, как сказал военный комиссар. Первое, вы должны сделать, это написать вашим родным свой адрес. Первое, что должны сделать по прибытию в часть. Где вы находитесь, как добрались, что все живы-здоровы. И соблюдение мер безопасности. Это основной принцип службы в вооруженных силах Российской Федерации. Вам всего доброго. Добрый путь вам. Мы вас помните. Город вас ждет.
Служить стало проще, говорят родители. В армии разрешили пользоваться сотовым телефоном, служат молодые люди один год. Есть и еще ряд послаблений. Многие отпускают своих детей в армию с легким сердцем, хотя и не без слез.
Мама призывника Воробьева Сергея.
Ну, в армию отправляем, что? Куда денешься? Надо идти служить. Кто-то должен отдавать долг родине. Если не они, кто? Для этого рожали, воспитывали. В принципе, спокойно более, как у них. В армию попростили чуть-чуть. И солнчас сделали, и кормежка, и все нормально. Ну, хотелось бы поближе, чтобы служил здесь, рядышком где-нибудь, в Красноярском крае, что можно было приехать.
Нашу программу завершает традиционная рубрика «Не болей». Мы говорим на тему «Ортопедические средства, профилактики и лечения различных заболеваний опорно-двигательного аппарата». В нашей очередной передаче обсудим такой распространенный недуг, как плоскостопие. Катерина Добреля беседует с травматологом-ортопедом КБ номер 51 Борисом Борисенко.
Наиболее частой деформацией стоп является плоскостопие. По статистике, 80% населения развитых стран живет с плоскостопием. Традиционно принято выделять продольное и поперечное плоскостопие. Зачастую встречается и то, и другое, то есть комбинированное плоскостопие. Важно отметить их последствия и осложнения, деформацию пальцев, болезненные натоптыши и деформирующий остеоартроз суставов стопы.
Вследствие чего могут развиваться деформации стоп?
Деформации стоп могут развиваться вследствие интенсивных нагрузок, занятий спортом и физическим трудом, травм и заболеваний нижних конечностей, приводящих к нарушению анатомических соотношений в суставах, увеличению массы тела, возрастных изменений, а также использованию нерациональной обуви.
Почему важно следить за состоянием стоп?
Плоскостопием и связанным с ним деформацией стоп страдает большинство населения всех возрастов. Стопа является органом опоры и движения и относится к наиболее нагруженным отделам опорно-двигательной системы. Благодаря особенностям своего строения, здоровая стопа, амортизируя, способна нейтрализовать до 70% ударных нагрузок. При изменениях стопы ее амортизационная функция снижается, и ударная нагрузка, возникающая в момент постановки ноги, передается выше расположенным суставам. В результате могут возникать периодические болевые ощущения не только непосредственно в стопах, но и в отдаленных от них зонах, в области голени, коленного сустава, бедра, костей таза, позвоночники и даже головные боли. Поэтому состояние стоп важно учитывать и коррегировать в случае любой имеющейся патологии со стороны опорно-двигательной системы.
Борис Петрович, какие ортопедические изделия вы можете посоветовать при деформациях стоп?
Компенсировать сниженную рессорность стопы помогает использование ортопедических стелек и различных корректоров стопы. Их применение снижает ударные нагрузки и оптимизирует биомеханику стопы и нижних конечностей при состоянии и ходьбе. С этой целью предлагается использовать изделия различных конструкций на мягкой, полужесткой и жесткой основе.
Ну, то есть все эти ортопедические изделия подбираются индивидуально, да, и для этого нужен широкий ассортимент продукции?
Несомненно, для этого нужен широкий ассортимент продукции, поскольку одинаковых деформаций стоп практически не встречается, все пациенты индивидуальны, поэтому необходим индивидуальный подбор изделий. Наличие широкого ассортимента ортопедических стелек и корректоров деформации стопы обеспечивает широкую область их применения, как с лечебной, так и с профилактической целью. Во время занятий спортом и физическим трудом, при использовании обуви на высоком каблуке, во время беременности, при наличии болезненных состояний стопы, мозолей, натоптышей, пяточных шпор, при трофических изменениях, в том числе диабетической стопе. Напомню, что ортопедический салон находится по адресу проспект Курчатова, 14, аптека номер 2, часы работы с 9 до 20 часов, выходные дни с 10 до 17 часов, консультации врача-ортопеда по четным дням с 15 до 18 часов. В настоящее время и до конца 2012 года действует 10% скидка на все изделия.
Наша программа подошла к концу. Ждем ваших звонков по телефону 76 50 34. Программу для вас вела Татьяна Зимина, звукорежиссер Нина Комкова. Всего вам доброго!